В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о том, что, ну, я бы назвал третьей эпохой путинизма, как и авторы доклада, о котором мы сегодня тоже говорим, доклад фонда «Либеральная миссия», называется «Новая реальность. Кремль и голем». В студии его создатели политологи Кирилл Рогов и Александр Кынев. Ну, там большой творческий коллектив, естественно, мы и тоже процитируем участников этого проекта. Но прежде чем мы займемся этим докладом, я хотел бы начать все-таки с яркой новости дня. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что он прошел ревакцинацию. Фото и видео процедуры не предоставлено, но зато президент взял интервью замдиректора Института Гамалеи Дениса Лагунова.
И сегодня вот по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег, я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация.
Ну вот, так что, позитивная новость, Кирилл. Президент России, не демонстрируя укола, демонстрирует свое позитивное отношение к вакцинации. Люди теперь пойдут и будут делать эти прививки?
Ну, люди и так потихоньку идут. Куда деваться-то? Так что это нормально, как какой-то процесс. Я не вижу здесь... То есть мы понимаем, что было как бы было пропущено это на прошлом этапе, эта кампания по вакцинации. Но сейчас она пройдет, и вот этот костяк так антиваксерский, он потихонечку будет размываться так и так. Так что я не вижу очень больших каких-то политических перспектив у этой истории.
А как же вот QR-коды, которые вот-вот узаконят? Ну, в Казани вот нынче из автобусов 500 человек высадили. Они дадут эффект или же, наоборот, поднимут градус недовольства, еще один шаг к цифровой диктатуре?
Мне кажется, это скорее пока запугивание. То есть я думаю, это тот самый случай, когда угроза применения силы эффективнее, чем само применение. То есть я думаю, что сознательно нагнетается некоторая паника и истерия с тем, чтобы заставить людей максимально ускорить процесс вакцинации. Именно поэтому такая пауза сделана, да, чтобы эта пугалка длилась там 2-3 месяца, а потом, когда дело дойдет, скажут, да, мы добрые. Вот. Это как бы что-то как-то немножко перегнули палочку, да, как-то мы тут вот что-то смягчим. Я убежден, что либо это будет принято в более либеральном виде, все равно же там в конце концов регионы решают в конечном счете, где вводить, где не вводить, либо будет такая же судьба, как была там у летних QR-кодов в ресторанах, когда они продержались месяц, потом их отменили. То есть никакой, на мой взгляд, возможности продержать эти меры в жестком формате хотя бы полгода не существует. Просто система не в состоянии этого выдержать, она слишком озабочена своими рейтингами, тема слишком непопулярная, поэтому сейчас это просто запугивание, чтобы быстрее шли вакцинироваться.
Но, с другой стороны, некоторые герои вашего доклада, они явно получают какие-то бонусы и пытаются этой кампанией воспользоваться. Давайте мы послушаем видного коммунистического деятеля Валерия Рашкина.
Российское государство начинает входить в завершающую фазу строительства, ну, абсолютно авторитарного государства, в фазу строительства диктатура, если так можно выразиться. Это действительно так. Уровень государственного насилия начинает зашкаливать. Продолжается задержание активистов. Финальным штрихом в установлении тотального насилия над гражданским обществом станет введение QR-кодов, которые призваны контролировать любое передвижение человека в пространстве.
В общем, Кирилл, коммунисты с этого вот выступления Рашкина и других в поддержку антивакцинации, они получают дополнительные дивиденды к тому, что они получили уже во время избирательной кампании?
Я думаю, да. Это сегодня такая народная тема. И вообще это, в этом есть некоторая народность, если ты вот ко всему этому относишься очень скептически. Да, безусловно, получили, хотя я не думаю, что это было ключевым как бы в том результате, который они получили на выборах. Я думаю, что в основном те, кто не вакцинируются и не хотят вакцинироваться, в основном эти люди не ходят на выборы.
Да, окей.
Ну, мне кажется, что с точки зрения позиции КПРФ все цельно и логично, то есть они выступают против насилия и принуждения, и в данном случае, что политическое принуждение, что политические репрессии, что принудительная вакцинация, они объединены общей темой насилия. Да? Вот поэтому в этом смысле, мне кажется, что и позиция Рашкина и остальных, она органична, и в этом смысле это часть образа КПРФ, который есть сейчас. То есть, если внимательно посмотрим, ведь и многие спикеры КПРФ неоднократно говорили, что они не против самой вакцины, да, они против именно принудиловки, да, против того, чтобы вращать это...
Ну, слежка, они да. говорят,
там, ну да, да там, контроль. Много, там много разных терминов, и в этом смысле их позиция, кстати, очень хорошо корреспондирует с позицией, скажем, многих, например, европейских там, политических там, организаций там, и так далее, которые тоже против принудиловки. Так что в этом смысле, конечно, с точки зрения обывателя, это находит свой отклик, здесь как раз никакого противоречия нет.
Хорошо, давайте, собственно, обратимся теперь к вашему докладу. Он посвящен как бы итогам выборов и последствиям. Ну вот получается так, что рейтинг «Единой России» был на уровне 27-28%, а она получила 324 места в Государственной Думе. Как это вот все удается, Кирилл?
Это достаточно традиционная уже для российского такого электорального авторитаризма история про, как получаются эти места. Здесь два главных источника. Это, во-первых, зоны такой электоральной аномалии, так называемые электоральные султанаты, где всегда голосуют 90% или 80% населения. Строго говоря, средняя там по ним это 75, по-моему, явка, и примерно столько же из явившихся отдают голоса административному кандидату, кто бы он ни был. Это первый источник. В результате вот эти вот территории, где проживают примерно 17% избирателей, они дают больше трети голосов «Единой России» по списку. 35%. Да, да.
Единственное, что состав этих территорий немножко меняется.
Он немножко меняется. Там может одна выбыть. То есть, как бы это территории, так сказать, очень высоких фальсификаций. Следующая группа территорий – это территория просто высоких фальсификаций. Так что это не очень важно. Но вот эти территории дают 35% голосов, плюс одномандатные округа, где также «Единая Россия». Как бы 60% всех мест «Единой России» в Думе – это одномандатные округа. И эти два источника, две составные части фальсификации дают вот такое преимущество, при том, что фактическое голосование, если смотреть на голосование на выборы как на такой социологический замер, дает нам другую совсем картину. И в этой картине важно даже не то, что и у «Единой России» получается, что у нее где-то 32-33%.
Ну, вот то есть она все равно лидер пока.
А, да, да, она лидер, ну, потому что это так устроено, опять-таки, выборы – это административная мобилизация, нет альтернативных хороших вариантов, нет конкуренции проектов партийных, поэтому она лидер. Вот, но самый главный результат, что вот в этих очищенных от аномалий результатах 25% получают коммунисты. И это принципиальное изменение, потому что такого рода электоральная как бы конструкция, вот электоральный авторитаризм, он обычно устроен так, что там есть одна центральная партия, и какие-то малыши вокруг нее расставлены. И их электоральные возможности несоотносимы. Так и было и на прошлых выборах в России. По 10% берут 3 примерно оппозиционные партии и 40% центральная партия. Когда мы имеем картинку, где главная партия имеет 33%, а вторая имеет 25%, то это уже соотносимый электоральный ресурс. Это означает, что у нас нету некоторого доминанта вот в реальности голосования. В официальных итогах он есть. А в реальности голосования этого доминанта нету, а есть конкурирующие, две большие конкурирующие группы. Ну, примерно так, да, Саша?
Да, ну, то есть главное здесь то, что итоги этих выборов, при том, что сохранилось доминирование, и «Единая Россия» как бы в абсолютных цифрах там потеряла по сравнению с 2016 годом там минус 5% примерно. Да, там
это было, по официальным данным,
да? Да, да, по официальным данным, с учетом фальсификации. Было 54, там стало 49 с копейками. Но главное, что изменилась структура внутренняя. То есть если даже в 2016 году «Единая Россия» во всех регионах заняла первое место, во всех, и где были фальсификации, где не было, но «Единая Россия» была первой. первой. Сейчас впервые за последние 15 лет в 4 регионах на первом месте КПРФ, еще где-то около 10 регионов КПРФ на втором, но с очень маленьким отрывом, то есть фактически там, по сути дела, это равенство.
То есть на самом деле они там могли обойти.
То есть внутренняя структура географии резко изменилась. То есть степень поляризации электорального поведения по стране, она стала максимальной там, за все эти годы. То есть получается, что у нас часть страны резко оппозиционная, а часть вот изображает это голосование 90%. И здесь надо сказать, что КПРФ не просто как бы вышла на второе место, она ушла в отрыв от всех остальных. И на мой взгляд, когда здесь, сейчас, на самом деле, про все, что мы наблюдаем, это отголоски результатов этих выборов. Власть, она реагирует всегда как может, да, она находит главного, да, начинает с ним бороться. Но проблема в том, что главным источником электоральной победы КПРФ является власть сама. То есть, грубо говоря, если попытаться ответить на вопрос, а кто же помог КПРФ так консолидировать протестные голоса, ответ один – это зачистка политического поля. Угу. То есть, если бы власть не зачистила политическое поле от максимального количества игроков, никакой бы консолидации протестного электората вокруг КПРФ не было.
А зачем они защищали-то?
Это такая внутренняя ограниченность вертикали, которая никогда не просчитывает последствия собственных действий. То есть, вот, грубо говоря, если бы был бы список Навального, да, например, ну, он собрал бы там свои там, 6-7% там, по России или сколько-то, был бы кто-то еще, и никаких бы 25% там, у КПРФ бы не было. То есть в этом смысле диверсификация политического поля, которая, в принципе, по большому счету никакой угрозы бы власти не представляла, но с этим было бы тяжелее работать. Вот и вся сложность-то. Они просто со сложными схемами работать не умеют. Они деградировали, они разучились. Поэтому все, что у него как есть, это кувалда и запрет. Поэтому им кажется, что вот если они всех, значит, как кто им не нравился, пересажали, ввели новые запреты, то избиратель, значит, этих кандидатов исчез. Он не исчезает. Он выбирает по мере противного из того, что осталось. А из того, что осталось, самым радикальным проектом и самым перспективным оставался КПРФ. И она, надо сказать, что была в этом смысле себя технологически очень правильно. Она не сделала никаких ошибок. Она продемонстрировала некую волю, бойцовский характер. То есть символический жест этим Павла Грудинина – это как раз знак избирателю, что мы не боимся. Вот мы понимаем, что он аллерген, но мы его выдвигаем.
И его снимают.
На это, мне кажется, был расчет. То есть были важны символические жесты, которые для людей считываются как, хоть у них хоть какие-то яйца есть, да, хоть за них проголосуем и так далее. Надо сказать, что КПРФ стратегию нащупала не сегодня. Эта стратегия, она уже, мне кажется, года три существует. Если мы посмотрим на региональные кампании последних лет, уже выработан сценарий, когда КПРФ превращается в площадку, которая сознательно аккумулирует самых разных кандидатов. Гражданских активистов, каких-нибудь экозащитников, правозащитников, кого угодно. Такие случаи были за последние годы в Чите. Например, в Чите, когда были выборы в городскую думу, от КПРФ выдвигалась даже Марина Саватеева. Ну, наши слушатели не знают, кто это. Я просто назову одну из ее прошлых должностей. Она руководила юридическим отделом в президентском штабе Ивана Рыбкина 2004 года, партия «Либеральная Россия». Вот. То есть известный местный либерал-правозащитник шла от КПРФ. А в республике Коми депутатом Госсовета Коми по списку КПРФ стал либертарианец Воробьев, который первый либертарианец депутат регионального парламента по списку КПРФ. Точно такая же широкая коалиция была у КПРФ там, на выборах в Кургане и так далее. То есть Московская городская дума, тому яркий пример, когда часть депутатов, которые избраны от КПРФ, никакого отношения ранее к ней не имели там, и так далее. Поэтому вот эта попытка де-факто строить широкую коалицию, она была, может быть, полуинтуитивно нащупана КПРФ некоторое время назад, и она принесла свои плоды. И если власть сейчас будет делать то, что делает сейчас, она только будет усиливать этот процесс. Потому что изгнание Рашкина, наезд на депутата Самсонова в Приморском крае, это все только усиливает символический оппозиционный статус КПРФ. То есть в условиях, когда никакого намека на улучшение ситуации в стране нет, то просто КПРФ будет превращаться в еще больше маяк для всех недовольных. Не будет Рашкина, будет Петров, Сидоров, Иванов там, и так далее. Это власть не понимает, на мой взгляд, фундаментальную вещь, что дело не в фамилиях. Дело в институтах, да, соответственно, берете вы одного там гражданина, который вызывает личную аллергию, придет другой такой же. И то, что есть какие-то люди, которые сегодня воспринимаются внутри руководства КПРФ властью как какие-то более договороспособные, так это они сегодня кажутся вам такими. Как только у них поднакопятся ресурсы, амбиции и все остальное, они будут вести себя абсолютно по-другому. Это временная характеристика.
Кирилл, но есть, наверное, и какие-то фундаментальные вещи. То есть за последние годы с прошедших предыдущих выборов власть сделала какой-то ряд серьезных ошибок, которые тогда усилили, видимо, коммунистов. Нет?
Ну, прежде всего, мы знаем, собственно говоря, эту динамику более-менее, что спал так, этот вот крымский синдром. Он перестал действовать, что пенсионная реформа стала таким триггером изменения отношения к власти, в целом изменения. Как бы она предстала населению немножко в другом виде. Ну и отсутствие экономического роста длительное. Это все делает свое дело. Я хочу сказать, что, с одной стороны, совершенно согласен с тем, что Саша говорил. Но в целом эта коалиция вокруг КПРФ, она в какой-то степени собирается и без воли КПРФ. Да? Она как бы сюда, это как оказывается таким магнитом. В целом там четыре как бы составные части вот в этом успехе КПРФ. Это традиционный ядерный электорат коммунистов, это такая социально-протестное настроение, в основном у тех, кто мало получает, вот это вот такой мотив социального протеста.
Ну и, наверное, какие-то новые бедные,
третья составляющая – это такой антиолигархический, антикоррупционный, но более популистский тренд, который существует в регионах, который раньше он как-то притягивал его ЛДПР, да, а сейчас ЛДПР стало хуже смотреться. И четвертое, безусловно, присутствует в успехе КПРФ эффект умного голосования. Это видно, это очень важная тоже такая тема, которая в докладе поднимается. Это разбирает Денис Волков, директор Левада-центра.
Подробно. Объявленного иностранным агентом, извините.
Да, что вот электоральный профиль тех, кто голосовал за КПРФ, резко изменился с 2016 года. Если тогда это была нишевая партия, где 60% голосовавших были пенсионерами, то теперь это партия с ровным возрастным электоральным профилем. То есть там молодые в той же степени голосуют за КПРФ, как и пожилые. И это партия совсем другим социальным составом с точки зрения рода занятий людей. Там теперь, мы видим, прибавились управленцы, руководители, предприниматели. Все они теперь тоже являются, ну то есть среди них КПРФ является весьма популярной вот, для голосования партии. Так что это такой конгломерат. И вот этот профиль, он показывает такой довольно ровный профиль партии по социально-демократическим группам. Он именно показывает, что это теперь мейнстримная партия. Она как бы не нишевая партия какой-то демографической группы, а она во всех слоях. Я хочу сказать, что здесь есть проблема, конечно. Вот Саша сказал, что ничего страшного не было бы, если бы допустили Навального всего с 6-7%.
Вот я думаю, что это опасная как раз вещь. Это легитимация всех расследований тогда бы была.
Да, они бы попали бы несколько человек в Думу. Это было бы очень тяжело. Но есть еще одна критическая проблема, которую тоже мы в докладе попытались описать. Если мы посмотрим на одномандатные округа, где сейчас у «Единой России» 60% ее мест благодаря им получено, по подсчетам, вот если очистить от фальсификаций, посмотреть, убрать аномальные голоса, получается, как пишет Сергей Шпилькин в докладе, что медианный результат победителя в одномандатном округе 33%.
При «Единой России»?
Да, нет. Любого победителя. Любого. Неважно. Mm-hmm. Вот.
То есть набрал вот 33
всех, и всех победителей.
Попал.
И мы смотрим, какой средний результат победителя. Убирая фальсификации, аномальные голоса, это 33%. А второй сколько занимает в округе? Тот, который проиграл, его ближайший соперник, 22%. Mm-hmm. Теперь мы смотрим на явку, которая составляет 38%, и понимаем, что значит, чтобы выиграть одномандатный округ, нужно мобилизовать примерно 13% избирателей. А проигравший кандидат мобилизовал примерно 8-9% избирателей. И если к нему добавить 4-5% новых избирателей, которые придут и присоединятся к нему, то выборы имеют опрокидывающий эффект, и побеждает этот кандидат.
Но он не побеждает.
Он не побеждает.
В натуре.
Он не побеждает в натуре. Нет, но это объясняет, почему такая была истерика по поводу этого самого умного голосования. Потому что, в принципе, это штука, которая может сработать в такой ситуации на низких явках. Но эта головная боль теперь остается потому что, в принципе, мы видим по эффекту, который есть у КПРФ, что такая коалиция может складываться и без Навального, без участия Навального или при слабом участии Навальным. Вот, вот немножко с другой стороны она прирастает, эта коалиция. И это тоже ставит перед властью очень серьезные проблемы. И серьезные проблемы, что делать с этой платформой КПРФ, вот как с таким сборником вот всех этих протестных настроений.
А, Саша, они должны работать действительно на малой явке, правильно? На большой явке, если гнать народ на голосование, есть другие риски.
А дело в том, что стратегия низкой явки, она стала базовой для власти, ну, где-то уже с 2013 года, то есть с того момента, как выборы принесли на сентябрь. То есть, собственно говоря, перенос выборов на сентябрь, это и есть стратегия низкой явки. Когда кампания идет, а граждане в это время там сажают картошку, там, вывозят детей на море и, в общем, не занимаются другими...
И главное, предвыборная кампания съездит.
Она на лето попадает.
Да, никто этой кампании не видит, люди приезжают, а тем временем проходит голосование и говорят, ой, слушай, а выборы что прошли, я же не знал. А, собственно говоря, в этом будет смысл. А что такое низкая явка? Низкая явка, когда голосуют люди по спискам, да, когда есть электорат, он известен поименно, и он мобилизуется через начальников разных, да, через собесы, органы социальной опеки там, и так далее. Поэтому, естественно, поскольку власть, она как бы сама отучилась работать за эти годы с независимым избирателем, она сам привыкла, что он независимый, потому и независимый, да, что его надо убеждать, что он не будет голосовать по приказу. А убеждать не разучились, не умеют. Не осталось аргументов. Вот. И, конечно, для них рост явки, он, это такое минное поле, которое неизвестно чем закончится. Они этого очень боятся. Поэтому нужна предсказуемость. Отсюда низкая явка и отсюда попытка стерилизации бюллетеней, то есть недопуска ярких кандидатов, которые, не дай бог, проведут яркую кампанию, приведут каких-то своих сторонников там, и так далее. Именно это все страхи, которые вот рождают такой принцип домино. Одно рождает другое, другое рождает третье там, и так далее. А отсюда чернуха, кстати, на выборах, потому что чернуха тоже снижает явку там, и так далее. Поэтому, конечно, единственное, что оппозиция остается в таких условиях, это, конечно, бороться за повышение явки. Это сегодня ключевая проблема этих выборов. Ну и надо сказать, что кроме повышения явки, конечно, есть еще проблемы того, что даже собственным базовым электоратом власти большие проблемы. То есть мы видим, что если посмотреть динамику по регионам, вот много лет, мы же, когда пишем свои доклады по выборам, мы их сравниваем. Вот уже несколько лет никакого прироста явки нет. То есть явка примерно одна и та же, плюс-минус 2-3%.
Ну, то есть одни и те же люди ходят по спискам?
Грубо говоря, ходят на выборы одни и те же люди. Там небольшие приросты есть, но это нет, но это незначительно.
А как же многодневное голосование? Вот по пятницам...
Многодневное голосование не дает прироста. Если мы посмотрим по регионам, в большинстве случаев есть отдельные девиации, да, но четко считается, отдельные регионы, где, скорее всего, просто администрации, да, что называется, там, перемудрили, типа, Еврейской автономной области, там, и так далее. В большинстве регионов трехдневное голосование ни в прошлом году, ни в этом радикально явку не поменяло.
Но оно зато дает контроль.
А, да, поэтому трехдневное голосование – это не про явку. Это именно следствие испуга и страха того, что после 2018 года люди стали, как и раньше, приходить по приказу, но при этом приходить с желанием сказать свое фи, да, то есть фига в кармане. И, собственно говоря, это и вызывало истерику. Вот они долго думали, что с этим делать. Тут пришла пандемия, и она им подсказала этот вариант. Давайте-ка мы 3 дня будем людей, значит, прогонять через участки. И это создает иллюзию большего контроля. Когда говорят, что вот вы придете голосовать там не в воскресенье, а в пятницу, и мы вас по списочку проверим. Да, и людям кажется, что вот они проголосуют в эту урну, и там специально кто-то что-то это посчитает. Ну и электронное голосование сюда добавилось по Москве. Надо сказать, что, между прочим, если мы внимательно посмотрим, как раз вот электронное голосование, львиная доля всех электронных бюллетеней – это московские бюллетени. Именно они подняли явку в Москве, именно они перевернули результаты по московским одномандатным округам. Поэтому, когда мы, если объяснять, а почему, как 38% могло превратиться там в 49%, два ответа. Ответ первый. Девиантная явка в аномальных регионах. Да, то есть Кирилл упомянул про самые аномальные. Если к ним добавить регионы с еще более массовыми фальсификациями, их 24 получается. То есть это совсем фальсифицированные и сильно фальсифицированные. Да? То есть в сумме они дают вообще половину голосов за Единую Россию. То есть самая аномальная треть, если к ним добавить еще такие полуаномальные, то это половина всех бюллетеней за Единую Россию. И второе, это ДЭК, да, электронное голосование в Москве. Вот это два источника вот этой самой победы Единой России. Без них никаких бы там 49% не было бы на горизонте, было бы там вот 38-37, где-то вот около этого.
Да, а что можно про электронное голосование?
Я как раз хотел к этому перейти. И первое, что вот продолжить тему предыдущего тура, да, что Социология нам тоже показывает, социологические опросы, что вот среди тех, кто там говорит, что они участвовали в выборах и собирались участвовать в выборах, и участвовали в выборах, на самом деле это более лояльный контингент, чем кто говорит, что, те, кто говорит, что не собираются и не участвовал в выборах. То есть здесь выше рейтинги «Единой России», выше рейтинги Путина, выше там доля тех, кто говорит, что дела идут в правильном направлении. И это очень важный аргумент, который говорит нам о том, что, в принципе, то, что явка увеличилась за счет электронного голосования в Москве, не могло привести к улучшению показателей «Единой России». Это, то есть социологически это надо объяснять, почему, как оно могло так быть, хотя в норме это должно было даже ухудшить ее результат.
Конечно.
А у нас, напомню, что у нас явка 25% в реальных, ну, реальных участках была в Москве, и 29% голосов получила «Единая Россия» здесь. После электронного голосования стала явка 50%, а «Единая Россия», там я не помню сейчас точно, 36-37% получила в Москве. Опять же, вернусь к интересному вопросу. Глядите, на обычных участках, в мандатных округах, победитель получал 33% в среднем, вот опять-таки, да? А второй кандидат 28%. Это потому, что эффект умного голосования, они были близки. Неважно, кто выигрывал, административный или оппозиционный кандидат, вот 33-28. В электронном голосовании мы видим такую ситуацию: за «Единую Россию» 43%, за победившего кандидата, а это уже теперь только административный кандидат, 43%, за второго кандидата 17%. Это картинка, ну, региона с не очень высокими, но с достаточно высоким уровнем фальсификации. Вот мы такие регионы знаем. Там хорошо фальсифицируют, и там получается такой результат.
То есть это не Москва?
Это совершенно не Москва. Это не похоже на то, как голосовала Москва 10 лет, и как она в этом году проголосовала.
То есть Собянин и компания научились замечательно фальсифицировать выборы теперь с помощью электронного голосования, ну и оправдатели постоянно вот рассказывают нам, там и Венедиктов, и другие, и там из департамента товарищ пишет, что нет, все было честно, это просто избиратели какие-то передумали, так пуш-рассылки, смс-ки, и они переубедились. Я вообще, кстати, не знаю, как насчет законности вот этой штуки, да, с отзывом и переголосованием. Нет, я ж не могу прийти и бюллетень свой вытащить из урны и сказать, знаете, я передумал, не хочу за «Единую Россию», а хочу за коммунистов. Нет,
вы можете его заменить до того момента, как опустили в урну.
Ну, опустил, но да, ты же проголосовал электронно, опустил.
Да. Но здесь я бы поставил, опять-таки, чуть шире вопрос, и так он ставится в нашем докладе. Анализ процедур московского голосования, впрочем, к немосковскому это также...
Это скоро будет всероссийское.
Это к немосковской платформе также относится. Приводит к выводу, что это вообще, в принципе, категорически не соответствует принципам закона о гарантиях прав избирателей. Вот все те формы контроля, которые существуют для обычного голосования, они здесь отсутствуют. И как бы контроля нет не только у наблюдателей, но даже у членов избирательной комиссии. Они просто получают бумажку, на которой технический организатор голосования распечатывает им результат. Самое важное, что результат не может быть выведен и увиден из публичного блокчейна.
То есть его проверить
просто
нельзя?
Да, вы просто его не видите. Его публичный блокчейн, как бы идея в чем была, что там нету людей, публичный блокчейн все считает, все-все-все, и выдает вам результат. Бас, он все считает, а результата нет. Потом приходят какие-то люди и говорят, что у них там есть такая штучка, с помощью которой они его узнали, и вот вам распечатка. Это просто идеальная машина фальсификации. Это просто полный черный ящик, который категорически не соответствует и закону о гарантии прав избирателей, и конституционным нормам, которые заложены, вот как бы фундаментальным нормам, как бы, которые заложены в отношении любого голосования электорального процесса. Просто это все списали, и все это дядя из задней комнаты вам все расскажет, как вы проголосовали. И это главная проблема, которая делает, безусловно, этот результат нелегитимным, а эту машину просто идеальной машиной для фальсификации.
Ну, то есть в Москве, как минимум в 8 округах результаты украдены.
9.
9, да?
Да, но как, во всяком случае, как бы нет никакого логического объяснения вот такой разницы. Его не существует. Поэтому, конечно, я думаю, что как бы в историю это все войдет. Понятно, что никто ничего не отменит. Вот, но с точки зрения будущего, ну, в общем, следите за руками. Да, то есть, в этом смысле, я думаю, что надо прекрасно понимать, что реальное падение рейтинга власти будет прямо пропорционально желанию массового внедрения этого самого электронного голосования. Но надо сказать, что ведь мы же, зная как бы, там, судьбу авторитарных режимов, можем сказать, что формальные цифры поддержки в условиях реального ее отсутствия, собственно говоря, ничего не гарантируют. Все прекрасно знают и понимают, это, собственно говоря, никого никогда не спасало, если речь доходила действительно о серьезных элитных расколах, да, и невозможности системы существовать в прежнем виде. То есть в данном случае надо понимать, что активный переход к использованию электронного голосования, мне кажется, как раз означает некоторую такую точку невозврата, когда система говорит, что нет, легальным путем у нас победить не сможете, соответственно, значит, тогда при сценарии, что будет дальше, видимо, скорее всего, приходится исходить из каких-то иных вариантов.
Вот есть, например, Туркмения, да, там голосуют, просто объявляют в какой-то день, вот столько-то, опять президент при явке 90% набрал 88%. Вот черт, как не садимся, все он так набирает, любят его люди. А в России есть некоторая инфраструктура той эпохи, когда в России выборы имели значение. И часть этой инфраструктуры – это избирательные комиссии, потому что поразительным образом есть большое, значительное количество, хотя все время сокращающееся, регионов и мест, где считают либо честно, либо более-менее честно.
А зачем, можно понять? Привычка такая.
Я думаю, что это пока. Внутренний закон во мне. То есть реально у нас же, скажем, во многих регионах сам уровень региональной политической культуры не предполагает, что люди будут выполнять какой-то такой приказ. Люди ведут себя так, как они себя привыкли вести. Да. Не надо считать, что у нас там вокруг оловянные солдаты от Финджуса, да, которые будут что-то там делать. Это неправда.
Но есть регионы, где есть эти солдаты.
Более того, в любом регионе, даже в Москве, где почти все закрыто, да, вы в каком-нибудь Нагатинском затоне найдете несколько участков, где явно фальсификация. А в какой-нибудь Нижегородской области, моя любимая в этом смысле, вы увидите, что центр Нижнего Новгорода голосует примерно так же, как Москва, а есть там такой Лукояновский район, где всегда почти явка 80, из административных кандидатов 80. То есть это как бы такая внутренняя там Чечня или внутренняя Ингушетия.
Деревни и поселки тоже, они, так сказать, примерно так же действуют.
Главный фактор здесь, во-первых, какая-то действительно какая-то система взаимоотношений. Вот это же конкретные люди должны делать. И наблюдатели, конечно. Наблюдатели и понимание того, что это станет известно. Вот, да. Поэтому в крупных городах, конечно, этого меньше, где есть наблюдатели. А как только мы уходим на периферию, мы можем это встретить. То есть это действительно это расположено вот таким архипелагом. Так вот, электронное голосование позволит отменить вот остатки этой инфраструктуры, которая осталась от времен, когда выборы имели значение, и с наблюдателями, с честными членами избирательных комиссий, а просто за них вот выписывать эту бумажку, будут приносить из задней комнаты, сколько сейчас набрали.
Слушай, тогда будет картина очень неубедительная. Вот пустые абсолютно участки, люди будут знать, что смысла туда приходить не будет, все равно электронно нарисуют. Вот. Мы, кстати, это видели по некоторым южным регионам уже давно. Пустые участки, там вкладываемые в урны, прямо под камеры бюллетени, знают люди, что ничего, так сказать, им не грозит. И что, это будет по всей стране? Как-то очень некрасиво, если хочется легитимности.
Смотрите, дело в том, что если фантазировать о сценариях, если представить себе, что они на это пойдут, это будет массовая фальсификация по всей стране, конечно, в тех регионах, где-то стало новой нормой давным-давно, как раз ничего не поменяется. Но в тех регионах, где-то нормы не было, это может быть вот таким шоком, да, для общества, для общественного мнения с непредсказуемыми последствиями. То есть в этом смысле власть, если она действительно готова на это пойти, это страшно рискованная игра, потому что это публичная делегитимация выборов как института их результатов в ряде довольно крупных и значимых регионах совершенно очевидно.
Да, но вот это та проблема, о которой, кстати, пишет в докладе Григорий Голосов в своем разделе, он показывает, как более тонкие механизмы манипулирования, которые характерны для таких электоральных авторитаризмов, которые опираются на определенную популярность. Да? Это тонкие манипулятивные
ранний
механизмы.
Ранний путинизм и Владислав Сурков.
Да. И даже позже. Это более тонкие механизмы. Но постепенно они вытесняются прямым силовым давлением. Ведь ведь можно совершенно сфальсифицировать все выборы, если ты имеешь возможность потом не дать никому об этом сказать, никому об этом заявить, не дать, если ты можешь не допустить никакой консолидации вот тех людей, которые возмущены этим фактом. И это та ситуация, которую мы наблюдаем в гегемонистских таких авторитарных режимах с высоким уровнем репрессивности, где просто на бумажке пишут, сколько было, сколько получилось, и все сидят, потому что нету никаких инструментов влияния на эту ситуацию. И этот вот переход к репрессивным, как бы репрессивные и силовые инструменты, они все большее значение приобретают, в то время как манипулятивные, они становятся все большим таким атавизмом, каким-то пережитком из прошлого.
Ну так люди типа Суркова не нужны, Володин тоже не нужны, а Кириенко как бы деградирует, получается, вот та политтехнологическая среда, которая создавалась многие годы, то есть они идут все более и более к простым решениям, так получается?
Ну, как раз Саша описывал три эпохи эволюции
карального. Будет четвертая какая-то, скорее всего. Но надо понимать, что эволюция тех ресурсов, тех, скажем так, сценариев, да, и которыми власть пытается добиваться контроля, тех механизмов, да, тех технологий, она как бы, наверное, связана с комплексом вещей. Во-первых, она связана с какими-то личными особенностями, потому что есть некоторые представления у конкретных менеджеров, да, о том, вот как правильно, как неправильно, с их личным политическим опытом, там политик он или не политик, да, там технократ он, не технократ и так далее, как он вообще относится к политической жизни. Плюс это связано с вопросом наличия ресурсов, потому что мне кажется, что вот один факторов, почему, например, вот у нас как бы так сильно отличались концепции там времен Суркова, Володина и вот условно Кириенко, эта ситуация в том числе связана и с экономической ситуацией, и с теми ресурсами, которые у власти были. Потому что когда там были нулевые годы, денег было очень много, действительно могли быть реализованы любые очень затратные механизмы. То есть можно было просто скупить всех на корню, можно было устраивать массовую кооптацию, ничего не бояться, потому что все решали деньги.
А теперь денег нет.
Значит, на следующем этапе денег становится меньше, да, как бы хочется внутренней консолидации, гомогенизации партии власти изнутри, не хочется постоянно к себе притягивать за уши каких-то совсем уж неприятных людей, поэтому здесь проще поделиться, мы вам денег не дадим, мы вам должность дадим, да, то есть значит, начинается эпоха раздела, а потом, а когда дела все хуже дальше, и выясняется, что рейтинги все равно падают, и происходит консолидация противного просто за счет того, что есть оппонент, означает, что любой оппонент в принципе зло, то есть его уже деньгами уже не купишь, и проблема, значит, раздела там, покупки через должности тоже уже не решается. Все равно люди голосуют на зло. Значит, надо уничтожать. Да, и, соответственно, последний этап – это этап жестко-силовой, когда мы уже ни деньгами проблемы не можем решить, ни какими-то переговорами, мы уже никому не верим, все чужие, значит, это жесткая конфронтация, окукливание, да, то есть, причем это происходит в нескольких сферах одновременно, то есть, это и взаимодействие с оппозицией, это и взаимодействие с обществом.
Ну, и средства массовой информации
уничтожения. И со всеми, да, то есть, мы видим, как стремление договариваться, оно просто исчезает, да, то есть, шаг за шагом, там, и так далее, то есть, там, экспертное сообщество, журналисты, кто угодно покажет. Мы можем видеть, как менялась стратегия там, за эти 20 лет. Соответственно, ну а что дальше? То есть вот этот последний сценарий, когда мы свои и чужие, я бы его назвал, да, он предельно конфронтационный. Он не может иметь нормального разрешения. То есть в конце должен быть либо взрыв какой-то, да, либо какое-то возвращение к какому-то из предыдущих этапов, какой-то в серии лайт. Потому что никакого другого варианта быть не может. Либо какая-то новая коалиция, да, либо просто система разрушается.
Ну хорошо, вот они разгромили структуры Навального, да, признали их экстремистскими, там, прямые репрессии против активистов, иммиграция. И что дальше? Вот,
ну, вот всегда,
этой оппозиции
всегда, нет. Всегда любят так спрашивать, что дальше. Но мы можем сказать, что сейчас. И вот я как раз хотел, спасибо за этот вопрос, потому что я как раз хотел вернуться к этому. Видите, что произошло? Вот была некоторая коалиция Навального. То есть она электоральная сейчас есть, да, эти люди, они никуда не делись, но инфраструктура разгромлена. Эта коалиция имела некоторые очень яркие демографические характеристики. В основном этот избиратель, он был до там, 40 или даже 35 лет. Это львиная доля этих людей была. И, ну, по крайней мере, участники митингов в поддержку и защиту Навального, 80% из них либо имели высшее образование, либо сейчас обучаются в вузах. То есть это на самом деле некоторая социально-демографическая ниша. Это образованные горожане, молодые горожане в больших городах. Ну, даже не в очень больших, но вот этот вот хипстерский класс. И с ним было власти полемизировать отчасти легко, потому что они говорили, вот это хипстеры, а там есть...
А есть народ, настоящий, народ, из Нижнего Тагила.
Глубинный народ, консервативное путинское большинство, вот, и оно все это не приемлет. Они взгромили Навального и на этих выборах обнаружили, что этот вот уже там, в этом глубинном народе, в этом консервативном большинстве образовалась другая коалиция, которую уже никак не обвинишь в хипстерстве и в том, что это все мальчишки, значит, бесятся в городах, девчонки. И это совершенно другая. Они увидели эту абрис этой коалиции, увидели на деле Фургала и на протестах в защиту Фургала в Хабаровске, и увидели на этих выборах. И именно поэтому я говорю про два большинства, потому что это некий скол, откол от этого материка, который они считали, вот у них есть, и он противостоит этой навальновской хипстерской коалиции.
Ну и что, они создадут таким образом такого левого Навального, народного заступника, как вы
это
пишете?
Это очень опасно.
Там у вас вот Николай Бондаренко упоминается, а может быть кто-то другой?
Это наоборот, это ожидание людей. Это, опять-таки, Денис Волков описывает, как на фокус-группах, что вот люди, там, которые голосуют за коммунистов, за ЛДПР, что они, при том, что это люди немножко другие, у них не такие либеральные взгляды, у них патерналистское мышление, но они ищут народного заступника и такой народного Навального типаж. И это очень тоже большая опасность для властей, почему сейчас будут всех ярких коммунистов мочить одного за другим, потому что они тоже понимают, что есть спрос на этого народного Навального, такого Фургала, не знаю, Бондаренко, вот что-то такое, какого-то народного заступника, который не боится выйти. И это очень опасная штука для режима. И поэтому я думаю, что его искусственно-то не будут создавать, потому что это опять-таки получится такой голем или такой, знаете, выходящий, это Франкенштейн, выходящий из-под контроля. Это очень большая опасность, когда есть спрос снизу. Я думаю, мое как бы мне представляется одним из наиболее вероятных, ну, таким весьма вероятным сценарием, это попытка раскола КПРФ и создания двух партий на этой поляне.
Ну, очень, мне кажется,
возможно.
Что касается,
зюгановцы и антизюгановцы.
Что касается борьбы с КПРФ, ну, здесь, я думаю, что вариантов бы два основных. Вариант первый – жесткая зачистка, попытка через подкуп и запугивание, значит, части актива руководства поставить какую-то фигуру, которая им кажется управляемой. Вариант первый. Я думаю, что этот сценарий не решит проблему, он ее просто отложит, потому что дело в институтах, а не в личностях. То есть я думаю, что новая фигура через некоторое время станет такой же неудобной, как и все предыдущие. Вот. Потому что она будет зависима от исторической роли и запроса электората.
Либо в нее не будут верить, либо будут искать другую фигуру.
Совершенно верно, да. Вот. Вариант второй, да, это попытка раскола. Но надо сказать, что вы в этот сценарий уже играли несколько раз, и ничего не получилось.
Там Семигин, я
помню. Да, был 2004 год, когда была группа Семигина, Тихонова. Значит, они создали одну партию, потом вторую. Ну, судьбу патриотов России мы помним, да.
Но они теперь у Миронова.
1% в среднем, да, за все эти годы. Вот. Ну, теперь они у Миронова, значит, в личном лице Семигина остался один человек-депутат. Да, вот. Поэтому мне кажется, что сценарий раскола, он совершенно бессмысленный, он ничего не дает. Раскольники, во-первых, они не являются субъектами сами по себе. То есть это опять-таки попытка искренне верить, что там дело в личностях. Дело не в личностях. Вот вся трагедия для власти.
Хорошо, ну а вот новые люди, это сигнал
поэтому,
в какую сторону?
Поэтому, соответственно, что еще может быть? То есть, во-первых, я уже сказал уже сегодня, главный источник электорального успеха КПРФ – это зачистка. Поэтому всерьез бороться с КПРФ можно только путем диверсификации. Людям из разных ниш. Нужно предлагать какие-то проекты, которые им были бы более близки с точки зрения их позиции. Но вот новые люди – это попытка в это сыграть, но не хватило смелости, на мой взгляд. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим итоги прошлого года, вот в прошлом году, в 2020-м, по тем регионам, где они прошли, Новосибирск, Кострома, Калуга, процент, который они тогда получили, почти совпадал с процентом Прохорова. Вот если бы партии дали провести реально мощную смелую кампанию, а не глушили ее половину лета, когда в регионах как бы они свернули агитацию в июне и в июле, снова только в августе снова начали, было бы не 5%, а было бы 9%, допустим, условно говоря. Была бы другая история. Но на это смелости не хватило. Была попытка у них еще 2 года назад, когда вот они создавали новых людей, одновременно они создали зеленую альтернативу. То есть была тоже идея о том, что еще одна ниша, которая протестная, это зеленые, да, то есть такая социально-либеральная,
ну, да, протест, там,
протестная. Вот. Но на эту нишу у них вообще не хватило никакой смелости, они партию зарегистрировали, на этом все закончилось.
То есть, хорошо, давайте будем экономить время
чуть-чуть. Это путь, который можно идти дальше, то есть оставить КПРФ как есть, мочить, да, но вместо этого не создавать новых КПРФ, а создавать новые проекты в новых нишах, и таким образом голоса будут отсасывать сами по себе. Есть еще третий сценарий. На самом деле он технологически был бы самый правильный, самый верный. Лучший способ победить, скажем, в каком-то процессе, это его возглавить.
Поэтому... Так вот, я об этом и хотел спросить в одной из форм. Власть может стать большими, грубо говоря, сталинистами, чем КПРФ? То есть перехватить... Нет, вот именно... Я беру как бы концепцию яблока. Вот они берут красное знамя, они начинают мочить мемориал, они навязывают свою историческую повестку, и они вот в этом смысле идут вместе возлагать, или первыми идут возлагать венки к могиле товарища Сталина. Вот как относиться к этой концепции, что
мне кажется, это не очень много
умное голосование,
не очень много им даст, потому что на самом деле эта полемика по поводу там сталинизма и чего-то такого, она достаточно далека от тех причин, которые формируют протестные настроения и протестные такие, не в этом дело, и для людей повестка не в этом месте. И то, если Путин станет сталинистом, это не особо прибавит ему очков. Это, может быть, даст ему где-то здесь, а здесь отнимет. Так что это не выход, не в этом. Не в
но
этом
он может, значит, другое что-нибудь придумать. Не больше сталинистом стать, а больше социальным работником стать.
Это попытка совершенно играть совсем не в то, поскольку главная проблема – это запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией. Да, а борьба с коррупцией – главный антигерой – это власть. То тема Сталина – это вообще совершенно о другом. Это опять... Это попытка с другой стороны пытаться бороться с КПРФ, так как они с ним борются уже лет 20, но мы-то видим, что это никак не помогает. То есть в этом смысле наоборот, я абсолютно убежден, что новые репрессии против СМИ, против мемориала, против кого-то еще, наоборот, будут лить вовремя еще больше мельницу на воду КПРФ, потому что новые обиженные, новые репрессии будут еще больше создавать ощущение несправедливости, и значит, еще больше будет запроса на альтернативную справедливость, а как раз КПРФ, собственно говоря, с ней борет. Заявление выступает. Со стороны КПРФ мы никакого запроса на разгром кого бы то ни было не видим. Наоборот, есть заявление в защиту. Как бы посмотрите, да, например, вот там комитет по делам образования в Госдуме Данина Астанина, там один из запросов, значит, по поводу задержания Лилии Чанышевой, да, координатора штаба, бывшего координатора штаба Навального в Башкирии. Так что КПРФ здесь ничего, на мой взгляд, никаких себе намеков попытаться их обвинить и притянуть к этой борьбе с защитниками не дает. Это вообще как бы никакого отношения к КПРФ не имеет. Вся эта история с мемориалом. Власть, таким образом, я не знаю, как бы, что они хотят. Мне кажется, что это как раз вот попытка вот использовать вновь этот самый жупел, да, ну, борьбы с теми же коммунистами, но ничего не получится. То есть, наоборот,
эффект противоположный. Мне тоже кажется, что здесь трудно. Единственное, что можно попробовать вот эту вот повестку, там, такую антиолигархическую, антикоррупционную, ее действительно попробовать сбросить со стола, устроив какую-то такую патриотическую новую мобилизацию. Мы не знаем, получится оно власти, не получится.
Но вот это вопрос. Если
более
мы
реалистичный,
каждый
чем
день
идти
мы читаем,
возлагать,
мы читаем про Украину, про то, Сталину что цветы. Может возникнуть кризис, связанный, так сказать, с вторжением российских войск, с невторжением российских войск. Тут вопрос такой, а в новой ситуации вот в этой российской власти нужна война или нет?
В принципе, патриотическая мобилизация – это один из способов вот уйти от этой неприятной ситуации, которая сейчас сложилась и которая обнажилась на этих выборах. В этом расколе как бы такого срединного такого, да, основного электората, в его расколе на две части, на конформистскую и протестную, это проблема. И в принципе, патриотическая мобилизация, ну, можно попытаться с помощью нее это решить. Другой вопрос, насколько это как бы купится, насколько это воспримет население, потому что одна уже была патриотическая мобилизация, после нее наступило некоторое разочарование, да, вот самим этим фактом, вот это разочарование в своей собственной вере в русскую весну, вот во все это, когда была пенсионная реформа.
Крым-то наш, доходы все ниже
Крым
и ниже.
Крым наш, а счастья нету, да, и если тебе предлагают второй Крым, после этого ты уже думаешь гораздо скептичнее про это. Более того, там, 2014 год, когда это была другая ситуация. Мы все-таки были недалеко еще от периода экономического роста, который продолжался, и восстановительный рост, и рост там в 2012-2013 году. Сейчас мы уже очень далеко от тех времен, когда все улучшалось, и опросы показывают, что люди как бы... что люди на фундаментальном уровне как отходят от этого. Они говорят, что самое главное, чтобы там не великая держава, а чтобы рос уровень жизни. Они все скептичнее относятся к внешней политике российской. Все больше людей говорит, что мы находимся в изоляции. То есть здесь критицизм, вот, критицизм в отношении этой модели, значит, осажденной крепости, он в народе возрастает. Его можно перешибить некоторым информационным шоком, я думаю, можно. Но это будет, конечно, крупная такая история, уже тут будут крупные внешние издержки.
Ну вот Сурков и учит, собственно, да, и нас, и Путина, что экспансия неизбежна. Нужно, так сказать, недовольство выпускать через кризис и расширение пространства. Александр, что вы думаете об этом талантливом, так сказать, политтехнологе, его идеях?
Я думаю, что сценарий экспансии никаких проблем не решит, а скорее наоборот, приведет к ускорению обрушения системы, потому что приведет к перенапряжению ресурсов. А что касается конкретной статьи конкретного автора, ну, мне кажется, это просто личная история, надо напомнить о себе, может быть, попытаться вновь вернуться на какую-нибудь хлебную должность. Ничего другого я в этом не вижу. Мне кажется, что для системы самым лучшим вариантом спасения, вот как раз вариантом возглавить процесс, который сегодня мобилизует против власти, была бы автозамена. То есть, когда внутри самой власти приходит на смену из ее же рядов некий новый лидер, который начинает такую демонстративную зачистку элиты, так, ну, грубо говоря, такой новый Горбачев, да, такой внутренний самой, или новый Путин.
О, этого они больше всего боятся. Путин,
нет, внутренний самой же. То есть, это вообще еще как бы термин автозамены. Вот, и тогда бы я уверен, что там на первом этапе была бы некая эйфория у людей, был бы такой эффект массовых таких позитивных ожиданий. Говорить, ну, наконец-то, будем ждать, это, может быть, все, там, как бы, мы вернемся к нормальной жизни и так далее. То есть это то, что могло бы на какой-то период ситуацию действительно для власти спасти. Мне кажется, это единственное, что могло бы...
Ну, денег дать, Кирилл.
Сейчас я про Сашу мысль продолжу. Мы из некоторых примеров мы видим, что это очень проблемный сценарий, потому что вот из переходов в Центральной Азии, где тоже такие жесткие авторитарные, значит, режимы персоналистские, мы видим, что когда новый лидер приходит, первым делом, чтобы стать настоящим лидером, он должен снести самых сильных игроков предыдущего периода, да, предыдущего режима. Конечно. Он должен отвернуть голову самым сильным силовикам, отвернуть голову самым сильным олигархам, и это делает такой переход довольно трудным, потому что те, кто сегодня сильнее всего, на кого Путин опирается в его окружении, они понимают, что они главные, как бы могут оказаться главными жертвами заклания, да, следующего стронгмена, который, чтобы стать настоящим стронгменом, должен именно их пригнуть и вырастить свою гвардию, которая вырастет благодаря ему. И это делает такой переход всегда традиционно очень проблемным. Да, лучше было бы, да и самому Путину кажется, что мир нельзя оставлять. В мире столько проблем, американцы гадят, европейцы скоро развалятся и сеют хаос, и он тоже не может оставить человечество без своего присмотра и участия, поэтому такой сценарий очень вероятен, немаловероятен, и скорее мы будем видеть такие более традиционные для авторитарных режимов в фазе как бы угасания лидера, да, вот в фазе его заката, более традиционные сценарии, характерные для таких режимов.
Ну, не проще ли, если коротко, дать денег, так сказать, к 2024 году там из каких-то резервов и ответить вот на этот левый крен?
Ну, деньги будут давать. Я считаю, и мы об этом писали, что усилится социальная, как бы, социальная политика, будут давать денег больше. Хватит ли их, чтобы это стабилизировать, трудно сказать, потому что денег не бесконечно. Хотя сейчас как не будет неплохо с деньгами в какое-то время, когда будет дорогая нефть, но, в принципе, их не бесконечное количество. А все-таки распределением довольно трудно заменить то, что дает экономический рост.
Ну что ж, нашими гостями были авторы очень интересного доклада о ситуации после выборов. Кирилл Рогов и Александр Кынев. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.
самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкастов.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.